Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Духовные беседы для детей и подростков». У многих из вас в жизни случались печальные события, когда кто-то из ваших близких умирал. Сейчас мы продолжим тему, как принять смерть близкого человека. У нас в гостях восковой священник и иерей отец Георгий Шлей. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Жду разных от вас вопросов, каверзных и всяких. Вот. Ну и, собственно говоря, чем смогу, тем, конечно, рад помочь вам в вашей передаче.
Спасибо, Господи, батюшка.
А как вы считаете, насколько нормально, так скажем, оставлять человека, можно сказать, умирать? Вот когда, допустим, еще есть возможность оказать, в том числе, какую-то медицинскую помощь, но человек противится этому всячески. Uh-huh. Вот нормально ли это вообще с точки зрения православия и для этого человека?
Да нет, конечно. То есть мы помним, что есть 9 заповедей блаженств. Спаситель в своей Нагорной проповеди оставил, вот, что блаженны милостиви, яко тии помилованы будут. Вот. То, что на смертном одре мы поем, вот сегодня в чине отпевания пелись, что, как говорится, возле постели болящего. Вот, мы должны это понимать, что кто, кроме меня, может ему сейчас милость в данный момент оказать?
А если человек нужен, против?
Ну, против, значит, ты можешь за него помолиться, это как минимум, ты уже все равно что-то сделаешь. Ты уже, так сказать, какое-то вот именно свое духовное усилие приложишь для того, чтобы исправить ситуацию. Ты как-то именно попытаешься, чтобы Господь со своими ангелами пришел и сам как-то вразумил человека, что надо принять там вот эту последнюю помощь, в том числе и соборование, и причастие. У меня был случай, что, то есть, родственники настолько сильно настаивали на том, чтобы сначала совершилось таинство соборования, а только потом произошло таинство причастия, что просто у меня одна, получается, прихожанка умерла, получается, во время таинства соборования, когда, как говорится, вроде бы вот мы слишком сильно навязывали вот эти вот какие-то такие вот излишние, так сказать, вот процедуры, так скажем, вот, хотя таинство сложно назвать просто процедурой, вот, но сказали, вот должно быть все по порядку, что вот сначала соборование, потом таинство причащения. Но я был достаточно еще молодой священник, лет 10 почти назад, и сложно, конечно, было вот именно противиться и сказать, что давай сначала причастим, а потом уж будем, так сказать, соборовать, вот. Но, конечно же, по вере, по, так сказать, упованию на милость Божию, то есть мы будем считать, что она все равно причастилась, потому что она стремилась, просто во сне отошла ко Господу, и все. То есть в сонном состоянии, конечно, тут человека сложно, так сказать, и причащать нельзя, и, собственно говоря, как ты его поисповедуешь, тоже это, то есть получится профанация таинства. Поэтому, ну уж как было, так было. Но надо понимать, что ты, если будешь молиться, то Господь даст этому человеку и открыть глаза. То есть, если вот этот случай, о котором я сейчас рассказал, рассматривать подробно, если ты будешь молиться, то он еще продлит минуты, секунды, дни его жизни. И, как бы сказать, вот это все произойдет. Если это будет по вере. Вот. Праведник верою жив будет. Так оно тоже сказано в Писании.
Батюшка, я вот тут слышал, или кто-то мне рассказал, я уж честно не помню, давно было. Говорили то, что если ты стоишь на службе благоговейно, да, ну, с пониманием, что это такое, молишься, то сколько вот ты на службе простоишь, это время прибавится к твоей жизни, то есть. Это правда?
Ну, да. Это мы все христиане верим в то, что мы проводим воскресный день, это даже не восьмой день, который, как бы сказать, вот он в календаре идет вот за семидневным календарным днем, он должен стоять уже восьмым днем. Вот. То есть он не первый день в неделе, а восьмой день, то есть замыкающий вот эти семь дней там так сказать, Господу твоему. А я слышал такую трактовку у святых отцов, что воскресенье — это девятый день твоей жизни, что, то есть это тот самый день, который потом, он у тебя прожен в этом земном своем отрезке пути, он прожит тобой для вечности. Это уже девятый день.
Что восьмой день вечности,
нет,
а что восемь — это
цифра. Восемь — это бесконечность, полнота всего, но по большому-то счету-то, с духовной точки зрения, это даже не восьмой день, так говорят святые отцы, священное предание, а это девятый даже день. То есть это как бы для ангельских чинов девять, знаем же, да, иерархию ангельскую, вот. И день-то тоже девятый, то есть это там какая-то особая такая площадка, которая, так сказать, вот именно должна быть там заполнена на лоне Авраамовом-то. То есть душа человека куда отходит? На лоно Авраамова после смерти. И там она пребывает до конца света. Так ведь, да, по апокалипсису Иоанна Богослова. Вот. И она ждет своей участи. То есть, дай-то Бог, чтобы, получается, у нас там, на лоне Авраамовом, в Ломбардии, про который упоминал преподобный Серафим Саровский, накопилось побольше вот этих девятых дней-то, побольше вот этих вот именно вместе с нашими делами милосердия, там еще что-то, вот побольше времени, которое мы провели именно для Бога и Богу отдали. Вот поэтому, конечно же, нужно каждый воскресный день проводить в храме. А почитая ветхозаветную традицию, мы должны и в субботу вечером быть, чтобы суточный круг богослужения был соблюден. Вот, поэтому чем чаще ты бываешь в церкви, то тем, естественно, тебе лучше, тем самым. Вот таким образом. Чтобы до болезненного одра не дойти, мы должны чаще бывать в церкви. Вот, таким образом.
А вот, батюшка, когда умирает близкий человек, насколько нужны и можно ли присутствовать ребенку на самом этом процессе умирания?
Ну, дело-то в том, что до трехлетнего возраста, насколько вот я понимаю, и сталкивался с вот этими моментами, ребенок не особо осознает вот именно вот этот процесс там умирания, процесс вот самого, как сказать-то, вот того, что человека уже там отпели, то есть, а вот уже после пятилетнего где-то возраста, потом, конечно, возникает потребность в том, что там спрашивают, допустим, а где мама, ребенок, когда мама ушла в вечность, вот, или там, допустим, а куда делся папа. То есть это уже в более, так скажем, осознанном, сознательном возрасте, 5-6 лет уже возникают такие вопросы. Поэтому момент вот именно, если человек болеет, к тому же, что стоит ли ребенку присутствовать именно при смертном одре, так скажем, человека, ну, я бы сказал, что если этот момент будет им запомнен, если он, как говорится, действительно должен образ, то есть вот само лицо умирающего-то, как скажем, увидеть, то мне кажется, конечно же, что в сознательном возрасте он должен присутствовать при этом. А если ребенку там 3 года всего лишь, то тогда ему, может быть, даже не стоит чисто по гигиеническим причинам, то есть рядом находиться, потому что болезни, и тем более в наше время, они бывают разные. То есть и на дыхательном уровне можно заразиться чем-то от умирающего, и, собственно говоря, прикасаясь к нему тоже. Поэтому тут вступает в силу какой-то вот такой закон, может быть, медицинский такой, что если это будет полезно для ребенка, то тогда пусть он присутствует. А если, как говорится, лучше от этого воздержаться, то тогда, конечно, лучше воздержаться. Вот как-то так.
Вот Антоний Сурожский говорил, что нужно даже держать за руку усопшего. Вот с чем это связано?
Ну, мне кажется, это как раз-таки из контекста вырвана, конечно, фраза. А так-то разговор шел именно про взрослого, про сознательного уже, так сказать, христианина, который именно держась за руку, он именно, получается, как его напутствует, ему последние слова какие-то перед смертью, как говорится, хочет сказать. Вот. И так скажем, что любой христианин, провожая там своего родственника в последний путь, он тоже своего рода может попросить у него, что ты, придя в царствие это небесное, там замолви обо мне, это тоже словечко там перед ангелами-то божьими. То есть вот, вот в чем заключается смысл вот, держания руки умирающего.
И разговаривать с ним,
да? Да. А так-то, по большому-то счету, то есть это вот просто ты должен какое-то участие проявить.
То есть облегчить ему то, что он тут сейчас
какие-то страдания, да, то есть, может быть, тот в этот момент умирающий всплакнет ненадолго, там, вспомнит что-то из своей прошлой жизни, вот, своего рода как поисповедуется, так скажем, рядом сидящему. Вот, если нет рядом священника, то, получается, он как бы перед своим близким, может быть, что-то захочет сказать, в чем-то покаяться. Почему бы и нет? Господь в таком случае тоже и от мирянина примет, я думаю, такое последнее, так сказать, вот это целование, последнюю, так скажем, молитву за него.
Он говорит то, что, не знаю, насколько это правда, то, что если человек умер от старости, да еще и во сне, то есть не мучаясь, то этот человек прожил жизнь достойную, и то, что большинство таких людей, то большинство не попадают святыми, это правда?
Ну, вообще, как бы мы на каждой службе просим у Господа блаженной, тихой, мирной кончины. Это на иктиниях, когда вот служим, что вечером, что утром на литургии, что мы в одном из прошений мирной иктинии вставляем тихой, мирной, безмятежной кончины вот, у Господа. То есть мы все должны именно к этому стремиться. Не каждому дается крест, там, допустим, умереть там
тихо,
на плахе, да, нет, вот именно, что это таким образом представляются исповедники, вот, преподобные и исповедники в основном, ну, есть такая
знаю,
категория.
Бабушка рассказывала, ее прадед, ему было 109 лет, потому что он, говорит, затопил баню, пошел помылся, обошел все свои владения поля, тогда же еще поля были, все хутора. Обожал все владения.
Из казаков, небось.
Да-да-да.
Ну, вот, видите, как здорово.
Лег ночью и не проснулся больше. То, что, говорит, даже, говорит, перед смертью, как, говорит, все, говорит, в последний раз обожал владения, все, мне пора, типа, идти уже.
Ну, кто как представляется. Серафим Саровский тоже умер, так сказать, молясь перед иконой Божьей Матери во сне практически, скрестив руки на груди. Вот, ну... Поэтому тихая, мирная кончина, конечно, это удел немногих, вот. Но 20 век, конечно, тоже изобиловал и такими святыми, которые, так сказать, пройдя все гонения, пройдя какие-то, так сказать, вот именно атеистические вот эти все испытания, вот они доживали там да, преклонных лет и представлялись. Спокойно.
Как понять атеистические испытания?
Ну, а как? То есть, сколько было, так сказать, всех вот этих проверок, сколько вот этих закрывалось церквей, вот, монастырей, вот, священники, так сказать, очень немногие возвращались из ссылок, вот, потому что под воздействием всех вот этих вот репрессий сталинских и так далее, немногие выжили-то. То есть вернулись достаточно немногие. Но те, кто выжил, то те, они прожили, так сказать, там и до 70, до 80, до 90 лет. Вот. И оставили после себя значительные, так скажем, труды, значительные назидания для будущих поколений, то есть для нас с вами.
Есть даже такая история. Жил один богатый человек, он не веровал во Христа, был злым по жизни, но умер он в кругу своей семьи, дома, тихой, спокойной смертью. Но был еще и праведник, который жил в пустыне. Его кончина выглядела так, что его съел хищник и, ну, растерзал тело, и ничего вообще не осталось.
Да, я слышал, что говорит, он получил все вот это, грешник все получил на земле?
Нет, грешник все это получил за одно доброе дело, которое он сделал. Ему вот это вот как бы воздалось. А праведник, он последний грех этим искупил, вот этими мучениями.
Я только слышал совсем про другое, то, что одного вора, достойно так с почестями похоронили, праведникова собаки растерзали.
Это, наверное, вы про притчи, да, говорите? Да, да, да. То есть это фильм такой еще сейчас, это был издан белорусской, русской церковью. Ну, я сейчас не об этом, а о том, что на самом деле вот все эти истории, даже можно вспомнить одну старушку, которая в спину нищему кинула луковицу, да, гнилую, и спаслась. Вот. То есть она же тоже была уже в преклонном возрасте, раз про старушку шла речь. И тем не менее, то есть она спаслась за одно вот это подаяние нищему в образе Христа. Вот. И попала в рай для назидания многих других, что путем вот таким, творя дела милостыни, можно тоже попасть в рай. То есть Господь ни для кого дверей туда не закрывает.
А вот некоторые бабушки говорят, что если человек присоединился в светлую седмицу, неважно от какой смерти, то он попадет в рай. А насколько это действует на атеистов?
Дело-то в том, что вот это тоже сложная такая, знаете, градация. На неделе на светлой седмице представился человек, или, может быть, это было за 2-3 дня до светлой седмицы. Неужели этого человека, так сказать, как-то можно в разряд грешников отправить? То есть, что он как бы не мог дожить до светлой седмицы, там 2-3 дня. Вот, а в принципе-то представился, может быть, на чистый четверг. То есть, если Господь уготовил именно кончину в этот день, то, безусловно, значит, так его промысел лежал над этим человеком. Но о судьбах, что христиан, что атеистов, нам, конечно, сложно судить. Почему? Потому что мы знаем, что судья только сам Господь Бог. Только все судьбы человеческие в его руках находятся. Вот, куда будет приведен атеист, это сложно сказать. Вот, куда там будет буддист, что он не умирает на Пасху, что ли. Тоже бывает, что именно представляется в этот день. Вот. Просто надо вспоминать, опять же, слова преподобного Серафима Саровского, уже неоднократно нами сегодня вспоминаемого, о том, что когда у него спросили, а спасется ли католик, он сказал, я, говорит, не знаю, спасется ли католик. Но если я перейду туда, то я сгорю в огне однозначно. То есть веру свою менять никогда нельзя.
Спасибо большое, батюшка. Вам благословите.
Господь вас благословит. Очень рад бывать на вашей передаче. Приглашайте еще. С Богом.
Напоминаю, у нас в гостях был восковой священник Иерей, отец Георгий Шлей. Также со мной беседовал Павел Дербышев. Пока. Спасибо, Паша. Пока. И я, Иван Белютин. До свидания.